«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Накануне в Берлине завершились продолжавшиеся 5 часов и закончившиеся глубокой ночью переговоры по выработке дорожной карты о регулировании конфликта и прекращении военных действий на Украине. Именно так охарактеризовал их цель глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Дорожная карта к миру на Украине – такова тема нашей сегодняшней беседы. И у нас в студии наши гости – военный аналитик Виктор Литовкин. Добрый вечер, Виктор Николаевич. И директор Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук Владислав Белов. Добрый вечер, Владислав Борисович.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, как вы поняли по тональности хозяина встречи главы МИДа Германии? Он остался удовлетворен ее итогами?
Он постарался создать впечатление, что встреча закончилась с определенными позитивными итогами, но по факту удовлетворенности у господина Штайнмайера не было. Была попытка показать, что сделан очередной шаг на пути к урегулированию конфликта, но, к сожалению, мы так и не получили информацию о конкретных итогах этой встречи, которые могли бы судить о правомерности слов господина министра.
Виктор Николаевич, вот я так, судя по репортажам, видел, что наш глава российского МИДа сторонился как-то своего украинского коллеги. Вам так не показалось?
Показалось. Они шли по обоим сторонам от Штайнмайера, вот, и не пересекались ни на фотографии,
значит, которую мы видели. Француз отделял их.
Да, ну и француз отделял, вот, и как бы и в репортаже телевизионном, вот. Так что...
Вы не верите
в то, что они договорятся о чем-то? Да. Конечно, нет. Ну, о чем можно договариваться? Вот смотрите, киевские соглашения, которые были подписаны с тем же Оландом, тем же Штайнмайером, да, Януковичем было подписано, и тремя вождями Майдана, Турчином, Яценюком и Кличко, они на следующий день оказались порваны, заброшены, да? Женевские соглашения, где было договорено июньские, да, где было договорено о прекращении огня, о проведении.
С апреля сначала, да.
Да, сначала апреля,
потом
да.
Июньский, да.
Вот, было договорено о конституционной реформе, о как бы народном единстве, да, договоренности тоже были заброшены. Потом в июне было договорено о прекращении огня, о переговорах между двумя враждующими сторонами. Тоже ничего не случилось. Ну и эти переговоры тоже вот четверка собралась. Я думаю, что вот сегодня Сергей Лавров давал пресс-конференцию, и он на пресс-конференции выделил как положительный момент договоренность о гуманитарной миссии, да, о том, что с Украиной решены все вопросы.
Сняты все вопросы,
или,
да.
Решены или сняты все вопросы, в чем я сильно сомневаюсь, потому что так не бывает с Украиной, чтобы сегодня во всем договорились, а завтра это исполнялось. Вот. И как бы их было договорено о том, что эти переговоры продолжатся дальше. Да? И опять же говорили о прекращении огня. Но прекращение огня не произошло, и все-таки наши машины еще никуда не двинулись. Вот. Несмотря на то, что ОБСЕ там присутствует, Международный комитет Красного Креста, украинские пограничники и таможенники якобы осмотрели все автомобили, все стоит на месте.
Давайте подключим к нашему разговору еще одного собеседника, Павла Фельгенгауэра, независимого военного обозревателя. Павел Евгеньевич, скажите, пожалуйста, возможно ли установить контроль за пересечением российско-украинской границы военной техникой, к чему вначале стремились переговаривающиеся стороны и о чем сожалел Сергей Лавров, как о неудавшейся попытке? Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер. Нет, конечно, это сейчас совершенно невозможно сделать. Тем более, что летнее время, и там все сухо, и если даже каких-то наблюдателей поместить на пропускном пункте, то техника может пройти в километре. Ну, как там вот недавно это зафиксировали западные английские журналисты, когда огромная колонна российской техники и войск перешла на украинскую территорию, сейчас воюет в Донбассе. Ну, там говорят, что это добровольцы, наверное, действительно добровольцы, но это техника и войска, там, да, по сведениям из Донецка от сепаратистов, это где-то 3 батальонных тактических группы перешли границу. Так что что могут делать наблюдатели? Они могут только это зафиксировать. Вот сейчас вот наблюдатели, вот эти журналисты зафиксировали. Ну и что? Что из этого произошло? А чтобы эту границу контролировать, там нужно, не знаю, войсков НАТО 1050 разместить. Танков немерено. Еще чтобы их подкрепляли где-то 100 тысяч украинцев, и тогда, может, они эту границу перекроют. А этих войск нету и не, сейчас не предвидится, так что никакому контролю границы вообще сейчас говорить бессмысленно. Границы проницаемы везде, российская поддержка для сепаратистов идет туда потоком, и остановить ее может только Россия, если захочет.
Давайте дадим слово Николаю Маламуше, генералу армии, бывшему главе службы внешней разведки. Николай Григорьевич, вы доверяете вот тем сведениям, на которые ссылается, в частности, Павел Фельгенгауэр, о том, что Россия выделила подкрепление армиям самопровозглашенных республик? Добрый вечер, Николай Григорьевич, вам слово.
Добрый вечер. Ну, первое, я хочу немножко заметить то, что мы говорим, почему там не были договоренности использованы или согласованы еще при Януковиче. Первая ситуация, то, что именно после этой договоренности началось просто-напросто со стороны власти расстрел мирных жителей на Майдане. Это первая составляющая, Янукович убежал. Поэтому исполнять именно эти решения никто не собирался. То есть, начиная уничтожать людей своих, тем более предполагая еще зачистить полностью Майдан, 35 тысяч готовы были спецназовцы, это уже, конечно, не мирное решение, то, что говорил господин Лавров. Вторая составляющая в отношении боевиков, которые перемещаются в Украину, и тем более уже вооруженные силы, и мы говорим о боевых частях. Отфиксированы не только международными средствами, а и технические средства объективного контроля. И со стороны Украины, ОБСЕ и других стран Европы, США и тому подобное. Очень четкое перемещение колонн, тем более многие жители отфиксируют своими средствами и дают свидетельские показания. Это жители Донецкой и Луганской области. То есть это как раз очень много документальных совокупных фактов. Тем более эти же средства уже применяются в боевом применении. Часть средств, которые не могут боевики использовать, потому что они не имеют таких навыков, например, работы на системе БУК, работа системы ГРАД, работа системы Ураган и другие средства. Для этого должны быть, соответственно, подготовленные военные в военных училищах, иметь еще практику применения. Так это очень непросто. Соответственно, это все применяется в совокупности. Только сейчас, буквально несколько часов назад, отфиксированные боевики просто перехват переговоров указывают, что мы, да, ошиблись, нанесли удар просто по мирному конвою, который шел, так сказать, беженцев с белыми флагами, с соответственно обозначением, что это беженцы, что это дети и тому подобное. Просто-напросто уничтожено очень громадное количество людей. Теперь по поводу конвоя.
Да, Николай Григорьевич, давайте мы тогда... Да, Николай Григорьевич, сейчас дадим вам слово еще. Вопрос Владислава Борисовича, как по-вашему, это вот осложняет такие данные ведения дипломатических переговоров, когда их в разгар разговора приносит, например, немецкому главе МИДа?
Ну, мы имеем сейчас пример информационного противостояния. На самом деле идет информационная война. Очень сложно проверять факты. Я очень уважаю Павла Фельгенгауэра. Мы часто с ним на приемах в немецком посольстве обсуждаем военную тематику. Я не военный специалист, но глубоко убежден, что при современных средствах слежения, которые разрабатывались годами, перемещение такой тяжелой техники, которую вот уважаемый украинский коллега-специалист по военной тематике называл, отслеживаются. По крайней мере, эти данные в виде документальных, в дигитальных изображениях, подтвержденных свидетельствах, должны существовать. По крайней мере, в интернете они не присутствуют. Есть только заявление, как сейчас, о том, что расстреляна колонна сепаратистами, повстанцами. Уважаемый эксперт начинает перечисление с буков, намек на малайзийский Боинг. Я представляю себе, что немецкие специалисты являются заложниками такой ситуации, когда объективная информация не всегда востребована, а та информация, которая представляется украинскими коллегами, не всегда имеет объективное подтверждение. Мои родственники и на западе Украины, и на востоке Украины дают... Но информацию, которую я не нахожу подтверждения в российской прессе, когда я смотрю украинские источники, она тоже препарирована. И мне представляется, что сегодняшние переговоры, к сожалению, находятся под влиянием совокупности фактов, которые зачастую вбрасываются с целью достижения определенных целей. И, по крайней мере, не случайно, когда закончились переговоры, когда вроде бы Штайнмайер пытается показать необходимость их продолжения, завтра могли бы быть приняты соответствующие решения, наносится случайный или специальный удар по колонии беженцев, где убиты женщины, дети. И это повторяется неоднократно. Это было в апреле, это мы видели в июне, в начале июля. Ситуацию с Боингом совершенно странная, когда вроде бы ситуация начинает улучшаться, обозначаются определенные реперные точки, на которые можно опереться для определение вектора выхода из кризиса, внезапно происходит случай, который ставит и повстанцев, которые равняются, со слов Павла Фельгенгауэра, вмешательству России, в ситуацию, когда Запад начинает очередное давление на Россию, и, соответственно, Россия вынуждена переходит к тактике защиты, которая не предполагает конструктивного решения тех вопросов, тех проблем, которые мы сегодня наблюдаем в Украине, насколько бы они сложными не были. На мой взгляд, посыл России о том, что необходимо любой ценой остановить вооруженное противостояние, является в нынешней ситуации абсолютно верным, потому что на стороне украинской армии гибнут молодые ребята, 18, 19, 20 лет, сложно представить, 21 век, гибнут славяне, гибнут представители мирного населения, гибнут те же самые повстанцы. Это недопустимо, и, на мой взгляд, президент Украины несет прямую ответственность за каждую человеческую жизнь, которая теряется в конфликте. И Запад, имея влияние на президента Украины, несет такую же ответственность с точки зрения отсутствия конкретных шагов по принуждению украинской власти к срочным переговорам, которые могли бы прекратить вооруженное противостояние на определенное время, и в рамках которого тогда уже дипломатия может заговорить сухим языком конкретных переговоров, которые, я уверен в этом, могут привести к конкретным решениям, которые позволят в кратко, средней и долгосрочной перспективе решить этот тяжелейший конфликт в Европе, который, на мой взгляд, наверное, по тяжести вполне сравним с конфликтом, который наблюдали в Югославии.
Да, Виктор Николаевич, вы доверяете данным о том, что такая техника перешла границу, а конвой был отвлекающим маневром?
Я хочу сказать, что грубая, примитивная и циничная ложь – это один из способов защиты украинского руководства от того, что происходит на Украине. Но начнем с первого примера – расстрел Майдана. Но до сих пор никто не сказал, кто же расстреливал Майдан. Да? Второй пример.
Включая Беркут.
Включая Беркут, да. Второй пример. Нам рассказывают, что в Одессе, в Доме профсоюзов, те люди, которые там закрылись от нападавших, ну, скажем так, правого сектора или этих, они сами себя подожгли. Ну, это, в это поверить может только примитивный
то
человек.
То есть, если пока не закончилось.
И оно и не начиналось по-настоящему.
А вот
тех людей,
данным,
которых
да.
арестовали, их тут же выпустили. Да? Министр внутренних дел Аваков рассказывает, что Майдан – это продукт, проект ФСБ. Получать так, что Джон Байден, который там был, Виктория Нуланд, которая там кормила пирожками людей, спикер парламента Сейма Литвы, Сикорский, министр иностранных дел, которые там были. Все они, оказывается, агенты ФСБ, потому что они там были, они этот Майдан поддерживали и так далее. Да? Вот про этот, про Бук рассказывают. Ракету привезли из России. Ну, простите, но Бука не было у украинской, у ополченцев украинских. Не было и нет.
Когда Боинг сбили.
И когда с Боинг сбили,
сегодня,
да.
То, что Павел говорит. Ну,
нет, не Павел говорил, говорит генерал армии.
Да,
да. Вот. Просто неудобно слышать.
Он начинает читать с Бука, да.
Да, он начинает с Бука говорить, да. Колонна бронетехники. Ну, извините. Уже прозвучало здесь, при тех возможностях американцев, там постоянно висит американский спутник. Они бы давно зафиксировали это. Он может быть днем, ночью, в любое время суток сфотографировать. Нет этой колонны, никто не видел ее. И, понимаете, поразительно здесь не только то, что там английские наши коллеги врут, да, в этом, в Guardian и Daily Telegraph. Поразительно, что Порошенко звонит премьеру Великобритании и рассказывает об этой колонии, которая там пришла, которую разгромили украинские военнослужащие, силовики. Ну, это предел, как бы...
Да, тогда давайте уточним позицию Павла. Павел, вот мы не поняли, вы доверяете этим данным, то, что колонна пересекла границу, или вы пока просто ссылаетесь на это?
Совершенно не связанных между собой это видели. Это для любого суда абсолютно достоверное свидетельство.
Какое,
они
еще раз напомню?
Они видели своими глазами. Видели эту колонну не только они, видели много журналистов, в том числе и российские журналисты, и Коммерсант об этом пишет. Они не видели, как она переходила на украинскую сторону, но колонну саму видели. И Буки видели на границе, тоже иностранные журналисты, и сфотографировали их.
Но мы видели, ну, эти буки, которые сфотографировали, которые шли на границу.
Пропагандисты врут. Ну, как на всякой войне, первая жертва любой войны – это правда. Естественно, врут и говорят всякую фигню. А то, что техника переходит границу, да, это факт. Это факт, зафиксированный независимыми свидетельствами и объективными данными контроля. Бессмысленно это отрицать.
Нет этих фактов.
Война
никто
между
не доказал. Никаких фотографий, никаких документальных свидетельств.
Есть пока фотографии, нет. Есть документальные.
Где они есть?
Все это есть.
Ну где они есть, Павел?
Есть это, и вы не
ну где? Это. Ну зачем ты говоришь ерунду?
Надо. Ну вот все видите.
Известно, ну,
вот.
Но нет этих фактов. Журналисты не мрут. Там за это, в отличие от России, навсегда лишают профессии.
Ну да, это
западные.
Своими
да,
глазами.
Да, да,
они
да.
говорят, видели своими да. глазами, и так, и объясняют.
Мы
и
помним, но лишали профессии Колина Павлова.
Весь мир им. И не верят, конечно, российским лгунам из Министерства обороны,
Виктор Николаевич,
Министерства иностранных дел,
Павел...
и так называемым журналистам, которые журналистами, естественно, не являются, являются официальными пропагандистами.
Да, вот, Виктор Николаевич, мы только что посмотрели сообщение, правда, ваших коллег, не вашего агентства, Эдерфакса, что у Ясиноватой идет бой. Вот как, по-вашему, это же прямое свидетельство того, что получили подкрепление, они же не могли вчера этот бой провести.
Ну, они же до сих пор у ополченцев есть достаточное количество своих кадров, которые ведут бой. Да.
А техники?
Технику они отнимают у тех, кто бежит с поля боя, украинские военные, бросают технику, бросают грады, бросают танки, бросают даже ураганы.
Так, давайте тогда так, какой бы вы назвали первый шаг по прекращению огня?
Ну, первый шаг по прекращению огня надо, чтобы Порошенко об этом объявил, и его подчиненные, в том числе и правый сектор, выполнили его приказ. Но ведь мы слышали, когда Порошенко говорил о том, что в радиусе 40 километров от места падения Боинга, да, не будет боевых действий. Но никто же не прекратил там ведение боевых действий.
Вот
более
тогда...
того, обстреливают даже то место, где Боинг упал. И чтобы его обломки не достались специалистам, чтобы по обломкам не определили, кто все-таки сбил этот Боинг. Да? Мы до сих пор не получали. Месяц прошел после того, как занимается комиссия на уровне Организации Объединенных Наций, на уровне Великобритании, Нидерландов и Малайзии.
Ну, хорошо, да? что они занимаются, согласитесь.
Но странно, мы до сих пор не знаем, о чем говорили диспетчеры. Да? Это было скрыто. Ведь СБУ, в отличие, как бы, в нарушении всяких международных процедур исследования, изъял записи переговоров диспетчеров и отредактировал, видимо, их, потому что они были переданы только потом представителем комиссии и так далее. Все это как бы сшито белыми нитками, все эти упреки в адрес России.
Давайте генералу дадим слово. Николай Григорьевич, как по-вашему, что препятствует достижению истины о катастрофе Боинга малазийских авиалиний?
Я думаю, что в данной ситуации комиссия должна объективно разобраться, и там коллеги там очень акцентированно, при том, когда я сказал, что там перемещали, соответственно, техника, я как факт отрефиксирован, а в отношении Боинга это отдельно. Там ребята все пытаются именно каким-то способом домыслить все. Мы видим эти все конкретные факты на воочию, не по российским СМИ, что они показывают, то, что мы реально видим через наши возможности технические, свидетельские, вот, конкретно нанесение ударов с конкретных территорий и конкретными единицами новейшей техники российской, это факт. Но я с другой стороны скажу, что и на объективность расследование будет достигнуто. Сейчас я думаю, что как раз очень хорошие условия созданы для работы комиссии. Именно то, чтобы объективно разобраться, каким способом, кто наносил когда этот удар, и какие последствия после этого было для того, чтобы именно идентифицировать все средства, так сказать, поражения. Это однозначно. И никто сейчас не ставит вопрос обвинять кого-то. Вот. Мы как раз для того, что международная комиссия и ИКАО, и другие представители и Малайзии, и Голландии, и, соответственно, Великобритании вместе с российскими, украинскими представителями, это все сделали очень досконально и тому подобное. Спешить тут не надо. Вот, и уже сразу же обвинять их. Потому что выводы, я вижу, делаем только из-за того, что где-то кто-то услышал по российскому каналу. Я только ссылался, вот первым посыле, только на факты в отношении перемещения техники, нанесения ударов конкретных и тому подобное. Но я больше скажу, что я сейчас ориентируюсь на, в первую очередь на мирный механизм урегулирования. И уже 3 месяца ставим вопрос, я лично ставлю в отношении того, чтобы собрались не на уровне Лавров, Штайнмайер и, соответственно, министры Франции иностранных дел, а как раз в первую очередь и президент России Путин, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Меркель и, соответственно, президент Порошенко. И вот тут они дорожную карту не просто там в общем, а по дням и по часам. Создать группу высокого уровня. И со стороны ФСБ и СБУ, со стороны разведок, со стороны пограничников, МИДов и глав администрации, чтобы любые движения, любые перемещения, любые нанесения ударов, любые, так сказать, движения на границе, они фиксировались системно. А вот сил хватит, и со стороны туда уже подключаются и российские пограничники ФСБ, и украинские пограничники, военнослужащие, и ОБСЕ, и представители Германии, и Франции. Но это должно быть системно, ежедневно, и конкретный план, и желание урегулировать. Не просто, так сказать, мы беспилотники, представители там 300-400 представителей ОБСЕ, они профиксируют только пункты пропуска, а те пункты, где пропуска нет, а движение постоянно есть. Я за то, чтобы реально было переговорный процесс, реальный мониторинг и реальная воля к урегулированию всех сторон, включая Российскую Федерацию.
Спасибо. Давайте, Владиславу, задам вопрос. Как по-вашему, существует ли какая-то абстрактная партия войны, которая вот срывает усилия? Вот вроде Сергей Лавров вышел к журналистам, верил в успех переговоров, и вдруг вот эти пока провокационные, может быть, даже действия на границе?
Хороший вопрос, потому что когда немцы перед введением федеральных санкций на уровне определенных министров заявляют, мы не позволим России достичь своих целей на Украине, я задаю вопрос, сформулируйте, пожалуйста, хотя бы на уровне канцлер-амта, на уровне Министерства иностранных дел, какие цели Россия преследует на Украине. Контекстно получается, что Россия заинтересована в дестабилизации ситуации, чем хуже, тем лучше. Я в этом сомневаюсь, потому что, в принципе, уже ситуация дошла до последней точки. Конечно, можно быть еще хуже, хуже и хуже, будут еще жертвы. Россия заинтересована в унитарной Украине, за исключением Крыма. Крым – это постсоветский фактор, требующий международного обсуждения. Не надо его закрывать и говорить о некой аннексии. Это вопрос международного права. Мы об этом говорили.
Ну, давайте Крым отложим, да.
Поэтому Россия заинтересована в скорейшем прекращении военных действий и начале переговоров. На мой взгляд, даже если была бы партия войны, у меня нет ответа на вопрос, какую цель она преследует. Новороссия – это не цель России. Новороссия, как некое независимое государственное образование и возможная часть России, на сегодня на повестке дня не стоит. С точки зрения украинских политиков, да, чем хуже, тем лучше. С точки зрения американских партнеров, на которые опирается Украина, да, чем хуже ситуация, тем лучше. Потому что на сегодня Украина единственный фактор, позволяющий получать высокий рейтинг президента и правительства, это восток Украины. Нет ответов, что делать с коррупцией, которая процветает на Украине, нет ответа, что делать с конкретными олигархами, нет программы, конкретной программы выхода из кризиса. Есть война, которая популяризует нынешнего президента и украинское правительство. Вот у меня такое впечатление, что партия войны существует на Украине, или в Украине все равно, как мы будем говорить. С точки зрения России, я сомневаюсь, что президент Владимир Путин находится под влиянием такой партии или отдельных представителей его окружения, заинтересованных в эскалации конфликта и посылающих танки, ураганы, буки, там неважно что еще. Скоро самолеты, наверное, российские появятся в небе Украины, которые будут бомбить украинские города. Я не исключаю, что такое будет в пропаганде. Я не вижу конкретных государственных целей России, заинтересованных в продолжении эскалации данного конфликта.
Да, Виктор Николаевич, вот президент сказал в Крыму, что России война не нужна. Почему же вот сегодняшние события, так их назовем пока условно, перечеркивают все его усилия и дают вот журналистам возможность вновь обвинять Кремль в неискренности?
Вы знаете, в искренности многих журналистов приходится очень сильно сомневаться. Просто есть люди, которые, не дрогнув мускулом на лице, лгут и лгут профессионально. И многие сайты, которые вот здесь вот вы представляете,
ну да, это наши редакторы, да, нам
это ложь. Потому что есть другие сайты, которые пишут абсолютно противоположные факты. Да? А доказательств вот тем и другим фактам никто не представляет. Вот мне интересно, что когда сбили Боинг, да, в первую же минуту Обама объявил, что его сбили ополченцы и участвовала в этом, помогала Россия. На каком основании было сделано такое утверждение? То же самое сделал Кэмерон. Да? То есть я хочу сказать, что в этом обвинение России, в обвинении ополченцев заинтересованы самые высокие должностные лица Запада. А раз они заинтересованы, то многие журналисты западные, в первую очередь, а украинские тем более, им там жить, им надо как-то ладить со своей властью, да, чтобы не лишили работы. Мы знаем, как там руководители одной из телекомпаний избивали на рабочем месте при камерах включенных, да, за то, что он высказал свою точку зрения какую-то.
Ну,
да?
Журналисты,
поэтому они
страдают,
пытаются, да, угодить своему руководству, и то, что мы читаем на Западе, то я сильно сомневаюсь, что это правда. Потому что есть объективные данные, есть снимки из космоса, есть документы, которые сняты как бы на границе, есть доклады ОБСЕ, комиссия ОБСЕ. 3 недели комиссия ОБСЕ находится на границе, и, по словам Сергея Лаврова, у меня нет оснований ему не доверять, она не зафиксировала ни одного нарушения границы, передвижения техники. Снимки, которые там украинское руководство демонстрирует в интернете, они не привязаны к местности. Указывают где-то, вот здесь прошла колонна техники, да, полевая дорога, и что? Это полевая дорога доказывает, что здесь прошла техника? Да здесь может пройти кто угодно. И в ту сторону, и в другую сторону, и доказывает, что это российская колонна прошла. Но это сказки для, как бы, наивных людей, а наивных, к сожалению, очень много.
Павел Фельгенгауэр, вопрос. Как вы считаете, какую цель имеет вот эта затянувшаяся трагикомедия, трагифарс с гуманитарной колонной, конвоем его еще называют? Вам слово, Павел.
Ну, понятно, что украинские власти, а также Международный Красный Крест, по сути, несколько уже дней валяют Ваньку. Потому что впрямую отказать России от присылки этой, в походе этой колонны на Луганск, это опасно, потому что может последовать еще более масштабное российское вторжение, больше, чем сейчас. в Украину. А с другой стороны, понятно тоже, что это провокация. Ну вот они так вот с этой провокацией и борются. То есть как бы соглашаются, а в то же время тянут резину, чтобы там растянуть эту колонну, там по 30 грузовиков пропускать. Еще вообще побольше задержать. Потому что, по-видимому, цель была в том, что колонна пойдет, ее обстреляет неизвестно кто, и это может создать казус белли, то есть повод для войны. Вот злые украинские злодеи, там правый сектор, обстреляли российские белые КАМАЗы, и все вот надо спасать, и надо вторгаться. Этого, конечно, боятся, потому что Россию боятся, чем дальше, тем больше. Боится и Россия, и Европа, боятся соседние страны, потому что Россия это сейчас, в общем, как Советский Союз когда-то. Империя зла, которая распространяет вокруг себя смерть и насилие. И нападает на соседние страны. Это, конечно, несколько преувеличенное.
Ну да, мы понимаем, что...
Потому что...
Россия бомбила.
Да, но в реальности многие...
Это Россия вторглась в Афганистан, в Ливию. Это понятно, ее надо бояться.
Да, Павел, мы поняли вашу мысль. А вот давайте Владислава спросим, как вот с точки зрения человека, который бывает на Западе, вот если глазами западной общественности посмотреть на эту колонну, это же непонятно, наверное, западному обывателю, как может вот так долго сохраняться неясность вокруг очевидных
Почему?
Вещей.
Очень понятно, Павел четко сформулировал, изначально в рамках этой пропагандистской войны колонна была обозначена как попытку перевозки соответствующих боеприпасов, вооружения. Когда эта версия не сработала, и точные проверки показали, что даже пусть не до конца загруженные КАМАЗы не имеют запрещенных грузов, появилась вторая версия. Это специальные мероприятие, которое отвлекает внимание от военной техники и так далее. И в это верят, несмотря на то, что, в принципе, вводя санкции против России, Россия вроде бы показала первый шаг мирный, мы готовы к мирному регулированию, оказанию помощи, принимайте наш конвой, Запад не прописал те индикаторы, по которым будет обсуждаться, оцениваться добрая воля России по регулированию конфликта. Словами Павла Фельгенгауэра, предположим, мне, конечно, я не специалист, но я сомневаюсь, что каждый метр украинской границы не охраняется украинским пограничником. Все прослеживается, все смотрится, и все фотографируется. Это не те времена, когда были казахские степи, абсолютно можно было ехать в любом направлении. Граница существует, и она, на самом деле, по крайней мере, контролируется. По крайней мере, это можно отслеживать разными мерами. Вот каким способом санкции будут прекращаться? Или все должны сложить оружие? То есть Россия должна поставить ультиматум? Россия должна пригрозить тем людям, которые ведут соответствующие боевые действия? Мой тогда вопрос Западу, где те инструменты, индикаторы, по которым будет оцениваться добрая воля украинского правительства. Вот я вижу, принуждение к миру должно осуществляться с обеих сторон. Обама, Меркель, Оланд, Брюссель должны понудить Порошенко к мирным действиям. Лавров, по всей видимости, правильно оценивает требования Климкина о том, что должны быть отпущены все заложники, моментально все должны сложить оружие. Но это даже не теория. Надо понимать, что это война. Люди, которые задействованы в конфликте, добровольно оружие не сложат. Или их должны убить, или, соответственно, объявить амнистию. Какого-либо третьего пути нет. И вот в этом понимании гражданского мирного примирения сторон, я вижу путь к решению конфликта. И мой вопрос Западу, каким образом, еще раз вопрос и к Меркель, которая по информации должна приехать в Киев на переговоры с Порошенко, каким образом вы можете оценить добрую волю России в этом конфликте. Если вы измеряете танками, боеприпасами, ну, это, наверное, пропаганда, мы это не измерим. Если мы это измеряем конвоями, если мы это измеряем переговорами, на которых настаивает Штайнмайер и Лавров, это, наверное, еще один путь. И вот ко второму пути, на мой взгляд, нынешнее руководство Украины не готово. И оно должно нести за это ответственность вместе с западными партнерами, которые, к сожалению, не способны убедить или заставить Порошенко сотоварищи сесть за стол переговоров.
Тогда, Виктор Николаевич, вопрос. Чем вы объясняете чехарду вот в руководстве этих самопровозглашенных республик? Вроде бы достигли договоренности с одним составом руководства, так они все ушли на выходных в отставке, и теперь совсем другие люди появились, и все надо начинать с нуля?
У них идеология, что у бывших, что у нынешних руководителей одна и та же. Вот. Ничего с нуля не надо начинать, потому что переговаривать должны все-таки первые лица государства. Не Кучма, который сегодня неизвестно какую роль играет, да, и слушать его в Киеве или не слушать, вот, и не вторые, третьи люди в Донецкой и Луганских администрациях, так называемых народных республиках, а первые лица должны где-то на нейтральной почве, условно говоря, в Минске. Если Минск не устраивает, может быть, в Тбилиси, в Баку, в Ереване, ну, где-то поблизости можно, да, если российская территория тоже не устраивает, должны сесть и говорить друг с другом. Ведь в чем проблемы главные были в Грузии? Грузинское руководство не хотело разговаривать с руководством Южной Осетии. Всегда говорилось о том, что в конфликте между Грузией и Южной Осетией нет конфликта. Есть конфликт между Грузией и Россией. Так же было и с Абхазией. Никто же не из Тбилиси не хотел и не собирался разговаривать с руководством Абхазии. Да? К чему это привело, мы знаем. Привело к войне, к нескольким этапам войны, и сегодня те и другие республики объявили свой суверенитет и независимость. Его признала Россия и разместила там военные базы, да? По договоренности с руководством этих республик. Неужели украинское руководство хочет повторения грузинского сценария? Я думаю, что, наверное, украинское руководство не заинтересовано в этом. Если оно хочет идти в Европу, если оно хочет вступить в НАТО, они должны договариваться. Но договариваться – это договариваться, учитывая мнение и интересы той и другой стороны. Но если Киев, я имею в виду руководство Украины, относится к ополченцам и к их руководству высокомерно, считает их недостойными с тем, чтобы они сели за стол переговоров с Порошенко, там, с его заместителями, то разговора не получится. Будет дальше идти кровопролитная война.
Давайте генералу Николаю Маламуже дадим слово. Чем вы объясняете, Николай Григорьевич, такую внезапную смену всего руководства самопровозглашенных республик? Ведь только вроде с ними установили контакт и пытались начать переговоры, вам слово.
Ну, в первую очередь, я хочу сказать, что наши коллеги тут обходят именно как раз роль России. Я считаю, что она ключевая. То есть в формате именно Франция, Германия, Украина и Россия должны быть очень четкие позиции всех, и Россия имеет мощное влияние на ДНР и ЛНР, и склонение их к миру – это один из факторов. И тем более прекращение поставки оружия, боевиков, мы уже... сотни граждан Российской Федерации, наемников, которые воюют на стороне ДНР. Как они попали через границу России свободно сюда, с оружием, с техникой, это просто неизвестно. Они захвачены в плен, они дали показания на всех мировых уровнях. Я думаю, что Россия это не показывает, но это системно, это беспрерывно идет и тому подобное. Поэтому в данной ситуации, как раз именно когда уже позиции ДНР и ЛНР ослабли, соответственно, идет смена руководящего состава, новой концепции. Тут и новое вооружение, новейшая техника появилась, которая в Украине никогда и близко не было, потому что она не производилась. Это последние образцы уже последних годов только производятся в России. Как владеет ДНР, которая не владеет ситуацией вообще по новейшему оружию, это просто вопрос тогда к нашим коллегам. Вот кто владеет этой техникой, которая высокоточная, которая требует особой подготовки и тому подобное. Вот вам конкретные факты. Тогда другая ситуация в отношении как раз вот темы урегулирования. Кроме, так сказать, и фактора и западного российско-украинского, тут хороший формат, конечно, и Минский. Это как раз и президент Лукашенко, Назарбаев, президент России, президент Украины. Это тоже формат рабочий. Я считаю, что любой формат Россия, Запад, Украина, Россия, СНГ как раз, и Украина, это как раз те форматы, которые ведут к договоренностям. Вот той дорожной карте, о которой я говорю, чтобы она должна выработана системно, с активным участием России по урегулированию. И она должна проявить тоже большую добрую волю. Не только то, что сказал сегодня министр иностранных дел Лавров, что вот мы готовы к мониторингу, к реальным действиям, не только к мониторингу. Полный контроль границы вместе украинской и российской пограничники с международным контролем и техническим в том числе по всей территории, так сказать. Вот тогда мы выясним, движется техника или нет. Уже не будет домыслов, о которых мы сегодня говорим. Это, конечно, влияние на ДНР и ННР для переговоров, потому что Украина прекратила военные действия в свое время. Вот. А боевики продолжали очень активно и тому подобное. Россия даже ни слова этому не сказала, хотя имела прямо своих представителей там, офицеров, спецслужб Российской Федерации. Они тоже сейчас задержаны, дали показания 100%. Они на мировом уровне, я не знаю, в России, наверное, тоже это не показывают. Но это тоже фактор влияния на, со стороны Российской Федерации на ДНР.
Спасибо, Николай Григорьевич. Давайте, да, Владиславу дадим слово. Как ваше, может быть, какие-то международные нужны посредники? ООН или какие-то ОБСЕ? Вот почему четыре страны, так сказать, это приватизировали право? Вот Германия, Франция.
Но ОБСЕ присутствует. Возможно, эту миссию можно расширять. И Россия, насколько я понимаю, не против. Я вспоминаю договоренности начала июля, которые, к сожалению, также не были выполнены, хотя были конкретные договоренности. И вопрос к украинским политикам, почему в первую очередь они не готовы к реализации тех договоренностей, которые были достигнуты. Должна быть добрая воля. И вопрос не в посредниках. Вопрос в желании украинских политиков конфликт решать мирными средствами через переговоры или все-таки быть представителем партии войны, говорить о победоносных каких-то достижениях, показывать мирные миссии в освобожденных городах. А на самом деле, когда за такими победоносными реляциями сотни погибших. Или все-таки наступить на горло вот этому лжепатриотизму и все-таки попытаться, здесь не важно, кто будет посредниками, потому что это обсуждается. Посредники могут быть и от, не только от ОБСЕ, но и от других международных организаций, теоретически хоть от НАТО. Да, то есть каких-то политические представители.
Ну, от НАТО, от нашего ШОСа, пожалуйста.
Могут быть. Вопрос доброй воли украинского руководства. И я все-таки склоняюсь к мнению, его сложно доказать, что у высшего политического руководства России в лице Владимира Путина все-таки нет тех целей, о которых говорил Павел Фельгенгауэр, который боится Запад, якобы захват территории Украины военными средствами и методами. Я вот в это не верю. Все возможно. Меня, можно, может быть, история опровергнет. Но на сегодняшний момент я глубоко убежден в том, что Россия не заинтересована и экономически не в состоянии, даже если бы она этого хотела, оккупировать какие-либо территории с последующим их экономическим развитием. Я просто не вижу экономических возможностей, если бы даже такая политическая воля существовала. Но такой политической воли на сегодняшний момент, на мой взгляд, в России нет. Имеется в виду воли захватить и аннексировать что-либо еще.
Виктор Николаевич, вопрос. Как, по-вашему, остается ли территориальная целостность вот таким базовым принципом для начала переговоров?
Безусловно. Но мы... Все, когда мы говорим о ситуации на Украине, вот я подчеркиваю, на Украине, да, надо говорить русским языком, а не...
Я, кстати, уже путаюсь.
А не с уржиком.
Я и так это вот говорю.
Мы забываем еще об одном игроке, его сегодня не назвал никто. Это Соединенные Штаты Америки. Ведь кроме Соединенных Штатов Америки никто на украинское руководство воздействовать сегодня не может, потому что все украинское руководство, ну, дирижируется Джо Байденом. Не надо забывать о том, что он регулярно переговаривается по телефону с Порошенко. Он приезжал в Киев, он проводил совещание среди, в администрации президента. Кстати, сидел за столом как президент Украины. Вот. И если Соединенные Штаты не хотят, а мы сегодня об этом говорили, да, они хотят, чтобы на Украине наступил мир, на Украине мир никогда не будет. И вся эта четверка, министр обороны, министр иностранных дел Франции, министр иностранных дел Германии, России и Украины, ну, она еще раз соберется, еще раз будет говорить о чем-то договориться, будут выходить кто с грустным лицом, кто с более оптимистичным лицом, но если не будут в этой, в этих переговорах участвовать Соединенные Штаты, если не будет из Вашингтона определенной команды, ничего на Украине не изменится.
Давайте Павлу дадим слово. Как по-вашему, почему ничего не выходит из контактов Лаврова и Керри? Вот уже который раз они встречались, и не получилось стать посредниками в мирном урегулировании?
Ну, сейчас вообще не время дипломатии, к сожалению. Сейчас время войны. И в ближайшие, наверное, несколько недель всего лишь, собственно, все и решится. Я действительно согласен тоже с тем, что Россия хотела перемирия. Но хотела перемирия на таких условиях, и, по-видимому, такие условия еще и предлагали, во всяком случае, публично некие вот эти власти Новороссии, хотя они там меняются достаточно часто, которые были абсолютно совершенно неприемлемы. То есть это там вывод украинских войск со всей территории Луганской и Донецкой областей, которые, в общем, эти сепаратисты никогда и не контролировали. Они контролировали где-то 40% максимум, сейчас контролируют где-то меньше 20%, где-то 15%. Их Новороссия разваливается на куски. И в этих условиях требуют, чтобы Киев сейчас вот отступил, довольно нелепо. Нужны какие-то другие условия прекращения огня. Нужно развести войска. Как их сейчас развести, когда там все перемешано, слоеный пирог? Вот это Новороссия, в общем, по сути, это какое-то несколько уже очаговое сопротивление идет.
Да, Николаю Маломужу вопрос. Как вы считаете, может ли в ближайшее время быть достигнуто прекращение огня хотя бы на вот тех участках фронта, где должен пролегать путь гуманитарного конвоя?
Ну, в первую очередь, я еще раз настаиваю на том, что действительно в рамках большого переговорного процесса это как раз реальные предпосылки прекращения огня. Вот вторая ситуация, это, конечно, обеспечение гуманитарного груза, но я сам был более 6 лет членом комиссии при правительстве Украины по гуманитарной помощи. Есть целый ряд процедур международных и внутренних, так сказать, законодательных актов. Вот четко мы их следуем сейчас. И ничего лишнего никто не придумывал. Вот в отношении того, что действительно передается груз именно Красному Кресту, и выполняются все процедуры без каких-либо лишних требований, которые именно сейчас пытаются представить. Именно. Вот в этой ситуации как раз не достигли именно четкого контроля, именно передача Красному Кресту, идентификации груза, проверка груза, пограничного, вот, таможенного, фитосанитарного и других моментов. Это всегда было десятки лет, я вам прямо скажу. И сейчас в таких сложных условиях это, конечно, всегда зона особого внимания. И как раз гуманитарный груз, как раз если он нормальным, без контрационного сценария, без провокаций, он бы хорошим послужил бы поводом и для дальнейшего развития позитивного процесса. Мы настаиваем на этом формате, это как раз хорошее было бы начало для больших последующих переговоров. Я точно так же поддерживаю и формат, и участников как раз таможенного союза, то есть лидеров стран, и лидеров стран Европы, и включающие и президента Соединенных Штатов Америки, если такой вопрос стоит уже со стороны наших коллег. Но, в первую очередь, ни Керри, ни Лавров, я считаю, эти вопросы не решают. Должны решать первые лица, вот как раз собраться и кардинально все вопросы обсудить и наметить дорожную карту в регулировании. Тогда, соответственно, будет влияние на всех. И со стороны России на боевиков, и со стороны США на украинское руководство Европы и тому подобное. Но в позитивном ключе. Не в плане противостояния и формирования новых автоматной войны, а наоборот, все силы нацелены на урегулирование. Там прекращается соответственно огонь, предусматриваются вопросы сдачи оружия и под, соответственно, возможно, под амнистию, перемещаются боевики с Российской Федерации, которые прибыли, граждане России, на территорию России по гуманитарным коридорам. Вопрос решаем нормально. А сейчас на территории ДНР и ЛНР уже фактически боевики контролируют 15% территории. И у граждан Донецкой и Луганской области, это донецчане, это шахтеры, металлурги, это интеллигенция и тому подобное, резко против боевиков. Поэтому давайте прислушаемся к гражданам этих регионов, а не к деятелям, которые ведут войну.
Спасибо, Николай Григорьевич. Давайте Владиславу Борисовичу вопрос. Как вашему канцлеру Меркель, может ли вот сейчас повысить уровень диалога, позвонив, может быть, в Кремль?
Может. Я думаю, что те санкции плюс, которые Германия приняла в отношении России, свидетельство как раз желания Германии освободиться от каких-либо зависимостей прошлого, да, что мы якобы на стороне России и так далее и тому подобное. И я думаю, что Ангела Меркель, как тяжеловес, вполне способна сдвинуть процесс с мертвой точки, в том числе благодаря ее отношениям с Вашингтоном. Отношения сложные, непростые, и я с вами абсолютно согласен, без Вашингтона процесс не будет развиваться. И здесь Ангела Меркель вполне могла бы выступить таким трансатлантическим европейским тяжеловесом, которая могла бы побудить Порошенко еще раз трезво взглянуть на ситуацию с точки зрения его зависимости от США, и в том числе с учетом сохраняющейся связи между коммуникационной, между Ангелой Меркель и Владимиром Путиным. Эта связь немножко ослабла за последние 2,5 недели, но она по-прежнему существует, и я думаю, что вот она была бы неплохим посредником между Брюсселем, Вашингтоном, Москвой и Киевом.
Вопрос, Виктор Николаевич, как по-вашему, осложнило ли ситуацию вот то, что у Вашингтона на первое место вышла иракская проблема, вообще азиатская, и он утратил как бы интерес пока к украинскому вопросу?
Я не думаю, иракская проблема — это отдельная проблема, это старая как бы проблема, которой занимается Вашингтон, но ведь Вашингтон, извините, повинен в том, что произошло на Украине. Он спонсировал Майдан, он его раскручивал. Это его идея восточного партнерства.
Да, но я имею в виду, что по степени вот, как бы, важности проблем внешнеполитических украинский вопрос.
Ну, это же зависит от того, на какую проблему Вашингтон сегодня ставит. Да? Это попытка уйти от украинских проблем, переключиться на Ирак, сделать как бы маскировочный такой ход в сторону. Может быть, это так, но на самом деле и в той, и в другой ситуации Вашингтон тесно завязан, и он как бы обязан решать и ту, и другую проблему.
Спасибо, и да, и мне кажется, что вот в этой вот мизансцене, которая была сегодня показана по телевизору, когда 4 министра иностранных дел выходят из дворца, не хватало, конечно, или фигуры Байдена, или фигуры Керри, кого-то из-за океана, кто бы мог эти стороны как бы своим авторитетом усадить за стол переговоров, и мы надеемся, что это произойдет в ближайшие дни. Напомню, что в Берлине накануне завершились продолжавшиеся 5 часов переговоры по выработке дорожной карты по регулированию конфликта на Украине. Пока они закончились с небольшим результатом, министр Климкин даже намекнул на безрезультатность, но мы рассчитываем всегда на лучшее. И об этом мы сегодня поговорили с нашими гостями: Владиславом Беловым, директором Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук, Виктором Литовкиным, военным аналитиком. И на прямой телефонной связи с нами был Николай Маламуш, генерал армии, представитель службы внешней разведки Украины в течение предпоследних 5 лет, и Павел Фельгенгауэр, независимый военный обозреватель. Большое спасибо вам всем за участие в нашем прямом эфире. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Олег Львов.
Время свободы. Пространство фактов и мнений. Каждый будний день в 16 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» рассказ о главных событиях дня в развитии. Время свободы имеет значение.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».